знакомая ей с детства, звучит как история, которая волнует людей. Оказалось, что материал можно черпать не из книг, а из своих воспоминаний. В жизни ее семьи тоже отразилась история. Рассказывала Клава и про комсомольскую ячейку, которую создали ее братья, первую в их селе Дивном, комсомольскую организацию. Про то, как белогвардейцы посадили ее мать за содействие красным, потом собрали все село, решив публично ее повесить, и дальше, как селяне подняли шум, вмешался священник, отец Ипатий, и в конце концов ее освободили. Тут же она рассказывала и про подвиг Зои Космодемьянской. Не потому, что она знала его так хорошо, наоборот, она его знала лишь из газет, но потому, что в судьбе Зои было что-то сравнимое с ее собственной судьбой, и она раскрашивала, расцвечивала эту историю, вкладывая в нее собственные переживания, отдавая Зое свои муки и страхи, наделяя ее своей болью. Хуторяне работали за нее в поле, приносили поесть, попрекали хозяйку: «Тобі, Варька, соромно людину мучити, воно бачиш, яка хвора». Местные полицаи Спиридон и Степан Штода решили было повезти ее в жандармерию в село Екатериновку. Хуторяне стали отговаривать их: «Ну что она вам зробила?» Она прикинула, что совсем обезножила, вести ее было не на чем, и до поры до времени ее оставили в покое. Но она понимала, что все это до случая. Она выбрала из молодых ребят троих, самых активных, договорилась с ними перейти линию фронта, тайком собрались и отправились. По дороге, не доходя до Матвеева кургана, наскочили на минное поле. Один, самый молоденький хлопчик, подорвался, другие были задержаны. А Клава случайно выскользнула, скрылась. Неудача подкосила ее и крепко. Со всех сторон она была виновата. И в гибели того хлопчика, и в судьбе тех, которых схватили, угнали в Германию, и то, что сама она осталась при этом невредима. Увлечь сумела, провести не смогла. Они ей поверили. Как же? Военные догадывались, что офицер Красной Армии. Ей тут все верили, каждое ее слово ловили. Но что она могла обещать? Фронты с апреля перешли к обороне. Все ее надежды на быстрое, безостановочное наступление наших войск не оправдались, и силы ее иссякали. Она не знала, дотянет ли. Начинался третий год войны. Был июнь. Лето стояло ветреное, легкое, с быстрыми дождями. Некошенные одичалые травы поднялись высоко, цвели невиданные раньше в этих краях цветы с белым влажным тычком посреди маковых лепестков. Тычки были похожи на пальцы, указывающие на небо. Целыми днями она лежала в степи. Не было ни сил, ни желания что-то делать, идти, говорить. Да и что она могла сделать? Все потеряло смысл. На что надеяться? Скитаться по хуторам, пока не изловят и не отвезут в Сталина. Прятаться, спасая свою шкуру. Подвергать других людей опасности. Надоело видеть страх, рабство. Где-то под Харьковом действовали партизаны, там воевали, но туда не добраться. И мечтать нечего с ее-то ногами. Из пяток у нее сочился гной. Большой палец на руке не заживал, там была гниющая рана. Ноги опухли, нарывы, вши. Кому она нужна такая? Ни подпольщикам, ни партизанам, ни себе самой, всем обуза. Выходит, только немцам она нужна для расстрела. И людям, что шли к ней за утешением, она теперь не находила, что сказать. Она пряталась от всех. Что-то хрустнуло у нее внутри. У самых сильных вдруг рвется душевная струна, гаснет свет. И тот источник, что питает душу стойкостью, неизвестно почему, иссякает. Люба Ятченко не оставляла ее, приходила в степь, подкармливала. Глядя на нее, Клава не могла понять, откуда эта Люба находит в себе силы жить. Откуда находит силы Колесниковы, Зацепины, Алексины, терпеть голод, видеть, как мучаются их детишки. Зачем жить среди этого нескончаемого унижения, бессловесности, голодухи, издевательств? Для чего? Как будто такая жалкая жизнь имеет какой-то смысл или цель. Ради чего ей, Клаве Вилор, терпеть эти мучительные боли, страдания своего тела? Чего ради?